Спасибо вам.
До свидания.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и гость моей студии Дмитрий Царионов, который известен прежде всего как НТО. Как это назвать, Дима?
Наверное, псевдоним.
А, псевдоним.
Творческий.
А как, кстати, возникло имя?
Оно, это именно возникло очень давно, наверное, когда я еще был совсем подростком и только делал первые шаги в духовной жизни, и еще, наверное, не пришел сознательно к православию, и оно вот какими-то вот этими поисками было сформулировано.
Ну, вполне оправданно для молодого человека, для мальчика. Вы стали известны в церковных кругах своими такими радикальными акциями в защиту православия. Это и стягивание маек в защиту Pussy Riot, и всякие такие бурные выступления в защиту нашей церкви. С вами оказалось очень много сподвижников. Вы объединили их в движение или организацию, сейчас вы тоже об этом расскажете, которая называется «Божья воля». Вот немножко об этом. Что за Божья воля? Почему вы так назвались? Что за ребята входят туда?
На самом деле движение, оно само собой сформировалось. Все, наверное, начиналось с антиабортной деятельности, с миссионерского движения пророка Даниила. Но люди новые начали подключаться именно, когда начались процессы над панк-группой, которые выступали в храме Христа Спасителя. Сначала к судам приходило множество антиклерикальной молодежи. Там было... ну, множество непотребства, а потом все больше и больше начало приходить молодых людей. Сначала это были георгиевцы, а потом и просто молодые православные люди начали подтягиваться. И в итоге, если в начале православных было большинство, то в итоге нас было подавляющее большинство, там было много разговоров о жизни вот с этими такими же молодыми людьми, как мы, очень интересные разговоры. И мы поддерживали то мнение, что недопустимо кощунство, и то, что это святыня, это высшая ценность любого народа, и мы не должны давать безнаказанно и попирать то, что свято для нас, то, что было свято для наших предков.
Ну вот этот вопрос о наказании, он наиболее сейчас подвержен дискуссии, потому что брать на себя право наказывать других людей или силы как-то их наказывать, это не всегда приветствуется православной общественностью, православными людьми, но уж а нашими врагами, тем более, потому что от нас всех ждут кроткий образ некой овцы, которую вот спокойно можно вести на заклане. Вот здесь как вы находите грань, чтобы ее не переступить, чтобы все-таки имя церкви не было замазано как-то непродуманными шагами, непродуманными акциями?
Ну, вы знаете, православная церковь, она разные люди и разное, возможно, даже понимание где-то. То есть, если во второстепенном, возможно, разномыслие, то в главном – любовь и единство. И здесь я вижу то, что сформировался некий стереотип. Православие не то, которое хочет видеть Бог, не то, которое можем увидеть в святоотеческом предании, в истории церкви, в истории христианских империй, а скорее то православие, которое хочет видеть этот мир. Некое православие мира сего, когда вот люди, которые там печатаются в либеральных изданиях, например, какой-нибудь «Новой газете» или еще что-нибудь типа этого, они хотят, чтобы мы были всепрощающими, чтобы мы позволяли попирать свои святыни, чтобы мы не выходили в общественное пространство ни в коем случае, чтобы мы позволяли вытирать в себя ноги. Но тут, по-моему, все очевидно. Если тебя лично ударили по щеке, ты должен совершить подвиг и силой Божьей подставить другую. Но если брата или церковь, или твой народ, то этого делать не нужно. И христианство – это одновременно как религия Антония Великого и Макария Великого, так и религия Александра Невского, Федора Ушакова, Александра Суворова. И поэтому православие достаточно радикальная религия, хотя бы с той точки зрения, то, что мы полностью знаем, то, что истина открыта нам в учении всех святых, и не идем на компромисс с этим миром. И Господь недаром говорит, что Он пришел принести не мир, но меч. И поэтому часто есть, мне кажется, такой соблазн у проповедников пытаться подстроиться под мир и максимально опустить православие, немножко его исказив, для того, чтобы человеку было проще его принять. И люди в этом случае надеются на свое красноречие, на апелляция к неким там ценностям, нравственным, моральным. Хотя, по-моему, смысл проповеди – это просто давать неискаженное откровение, и уже Господь своим духом будет действовать на сердце человека. Перед совестью человека есть этот выбор, это благовестие, и он уже сам выбирает. И поэтому для одного слова благовестия – это институт Царствия Божия, а для другого – это только лишний повод к осуждению, когда он слышал и отверг. И здесь, по-моему, раз мы все причащаемся, мы должны благодать, соединяемся с Богом, мы должны, во-первых, вести внутреннюю духовную жизнь, но и преображать мир вокруг себя, тем более, если это наша земля, которая досталась нам от наших предков тысячи лет, мы православные, и если мы не будем здесь воздействовать на общественное пространство, если мы не будем делать все возможное, чтобы понятием нормы для общества стал закон Божий, некое православное благочестие, то понятие нормы установят другие. И установят те люди, которые ненавидят церковь, ненавидят Бога, или там какие-нибудь иноверцы. Поэтому сейчас очень важно нам всем быть активными. Мы видим, что наша страна выбирает вектор движения на десятилетия вперед. И мы видим, какая активно идет борьба. И как активизировались действительно люди, которые делают все возможное, чтобы православная церковь занимала максимально меньшее пространство как в умах граждан, так и вообще в общественной жизни. Чтобы законы принимались там с точки зрения земной выгоды, а не с точки зрения божественной правды. Какое сопротивление сейчас идет инициативам о запрете абортов, о запрете пропаганды гомосексуализма детям, тем, кто борется с некими ювенальными институтами, с теми, кто борется за программу строительства 200 новых храмов в городе Москва по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла. И мы видим, что есть и силы, они делают все возможное, чтобы наш народ не возрождался, чтобы православная церковь не укрепляла свое место в обществе.
Мы обо всем этом тоже говорим, безусловно, на радио Радонеж. Наши слушатели это все знают. И знают они прекрасно, что вера без дел мертва, и что не только одной молитвой православный человек должен обходиться, но эта молитва должна в каком-то действии еще проявляться. Но вот в каком действии? Вот сказано же, что люди увидят ваши благие дела и прославят вашего Отца, который на небесах. Здесь-то какие дела? Вот об этом-то, собственно, и весь спор, и все рассуждение. Одно дело, когда это ребята, волонтеры, там, и службы милосердия, которые ухаживают за больными, которые ухаживают за бездомными, там, разводят какие-то обеды, помогают пожилым людям, обучают детей и так далее, и так далее. И другое дело, когда это такая активная и, в общем-то, демонстративная общественная деятельность – просто вот те же, как бы, пусть рай, да наоборот, как бы, да? Вот это смущает многих православных.
Вы знаете, нельзя, то есть, говорить, что нечто не надо делать, только потому, что можно делать по-другому. Например, если взять ProLife. Например, есть центр жизни, который метод работы таков. Они ходят по женским консультациям, пытаются проникнуть в школу, показывать фильмы. Это все замечательно, это все очень-очень важно и хорошо. Есть другие антиабортные движения, например, движение сопротивления убийства детей, наше движение, или, например, «Воины жизни» в Санкт-Петербурге, замечательное движение. У них и другой метод. Они устраивают митинги, пикеты абортариев, делают покупки абортов на запрещенных сроках, раздают листовки. Нельзя говорить, то, что вот только один из этих методов, он верный. Надо действовать со всех фронтов.
Вот вы, Божья воля, вы на чем сосредоточились?
Вот у нас на самом деле так получается, что мы максимально активны, у нас есть самые разные направления работы, есть то же самое социальная работа, милосердие, это там бездомные на Киевском вокзале, это православные из Африки, которым мы ссылаем иконы, крестики, потому что там этого нету, и за совсем небольшие у нас средства они там могут иметь самое необходимое, что им нужно.
Тут нужно сказать, что бедные православные, да и, собственно, вообще христиане в Африке находятся в чудовищных условиях, потому что вот агрессивно настроенные негритянское население, африканское, мусульманское, это даже не арабы, это не наш Северный Кавказ, это какая-то непревзойденная, на мой взгляд, мера жестокости, когда христиан просто сажают в шины автомобильные, поджигают и насмехаются над ними, гоняют, как кошку с сожженным хвостом. То есть издевательства зверские над христианским населением в Африке происходит. И если вот такая поддержка возможна, то я думаю, что и наши братья и сестры, слушатели радио Радонеж поддержат. Только нужно сказать, чем, чтобы они могли бы, чем могли бы поддержать вот эти вот эту нашу программу.
Сейчас для новой отправки продолжается сбор православных икон, нательных крестиков и текстов о православии на английском языке. Вот, если это будет возможно, то в конце передачи оставлю контакт, по которому можно связаться, и мы встретились и все это передали, потом отправили с фотографиями оттуда.
Так, это хороший проект, мне он очень нравится, я его глубоко поддерживаю.
Также были христиане в Пакистане, сейчас гонения там начались, в том числе православные братья пострадали, отец Георгий Максимов устраивал сбор средств, мы в этом участвовали. Но второй вектор движения – это миссионерская деятельность, именно прямая миссионерская деятельность. Я считаю, что она является ценнее и выше как социальной работы бесконечно, да, как душа выше тела, так и эта работа она является выше, так и общественного активизма, там, акционизма – это самое главное. И тут одна из наших задач – это чтобы те люди, которые сегодня активисты, чтобы завтра, чтобы через полгода они могли уже стать миссионерами. Поэтому многие из них проходят миссионерские курсы в рамках «Веры и дела» в Российском православном университете. Многие из них учатся в миссионерском движении пророка Даниила, в миссионерской школе, которая при храме апостола Фомы находится. И мы на наших встречах тоже обсуждаем подобные вопросы. И здесь, к примеру, тоже праздник крещения. В 8 храмах около 20 тысяч листовок об этом празднике, об исповеди и причастии мы раздавали. Там на празднике тоже там Благовещение, раздавали сотни листовок об этом празднике, очень красивых. А у нас традиционные акции, это, например, 31 декабря, когда Красную площадь наводняют десятки тысяч наших гостей из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Мы давали им совместным сельским движением пророка Даниила листовки с поздравлением с Новым годом и информацией о таинстве крещения и адресе храма на их родных языках вместе с подарками, конфетами на узбекском, таджикском и киргизском языках.
А интересно, хоть какой-то результат от этого был?
Вот, например, в храме апостола Фомы недавно был миссионерский праздник, буквально неделю назад. И вот один узбек там на радость всех, вот даже там все миссионеры собрались и видели, как он крестится, это была большая радость. Ну, конечно, нельзя сказать, что половина из них все идут, но результаты есть, и я точно знаю, скажем так, о десятках случаев. Потому что действительно те же самые к дворникам подходят, разговаривают с ними, у нас там есть священное писание на их родных языках. Это работает, Господь же недаром их сюда приводит. И поэтому я считаю, что их надо не бить, может быть, а наоборот их просвещать.
Но вот я уж не знаю, кто их бьет-то. А есть такие?
Ну, есть разные националисты, которые все проблемы нашей отчизны видят именно в приезжих.
Просто в широких средствах массовой информации, не так даже в наших средствах информации, которые рады были бы любые случаи раздуть, связанные с нападением на приезжего, тем более и иноверца. В общем-то, не так часто встречаются такие случаи. Все-таки русский народ, он весьма терпим, и вера терпим, в частности. А его тут еще пытаются еще больше сделать толерантным. Целая программа готовится вместо того, чтобы развивать именно национальное чувство и религиозное чувство нашего народа. Дмитрий, ну вот такая вещь. У нас-то боятся чего от молодежного движения? Опасаются чего? Такого образа агрессивности некоторые. Вот вы весьма интеллигентный, образованный человек. Я знаю, что вы закончили МГИМО, да? Это все-таки очень хорошее образование. Сейчас вы, по-моему, еще где-то учитесь, да? По крайней мере, я чувствую, что у вас подготовка богословская есть какая-то.
Ну, закончим сельскую школу пророка Даниила, различные курсы, и сейчас заочно по СТГУ богословский.
А откуда создается вот такой образ, что НТО – это экстремист и вот такой агрессивный человек, которого нужно сторониться?
Ну, наверное, то есть все же есть некое искажение в средствах массовой информации, которое существует. Как говорил отец Игорь Фомин, если собака укусит священника, это не информационный повод. А если священник укусит собаку, то об этом сразу все напишут. Но я, наверное, об этом и скажу, как только приведу вот именно к общественной деятельности, к санизму. А если заканчивать разговор о миссии, то, по-моему, была достаточно удачная акция буквально на днях. Нас пригласили в Государственную Думу, где было открытие выставки «Вера в России». Мы взяли с собой сотню книжечек отца Даниила, «Инструкции для бессмертных» или «Что делать, если вы все же умерли», и книга «Отрезвляющая человека», толкование на книгу «Экклезиаста». И там мы раздавали эти книги, встречались с лидерами партий, с теми же самыми там, Жириновским, Зюгановым, там, другими, Пономаревым, Валуевым и так далее. И просили их о инициативе о запрете абортов, защищать нас от сект, и всячески призывали их к святости, потому что любой человек, будучи он дворником, учителем, президентом, министром, депутатом, он каждый призван к святости на том месте, который он поставлен Богом, каждый должен служить ему на совесть. И как каждый может стать святым, будучи там даже бизнесменом, так же и можно погибнуть, например, беря взятки, и это Господь не благословляет.
А где вы берете средства на ваши акции? Все-таки любая деятельность, не поддержанная финансовыми, она не может развиваться.
Вот, ну, пока личными средствами мы справляемся. Люди, ну, верят, которые в этом задействованы.
То, что папа даст.
Ну, да, ну, многие люди работают, люди, то есть взрослые, и как-то, ну, более-менее сводим концы с концами. Вот, пока на данном уровне.
То есть какой-то поддержки финансовой у вас нет никакой, да?
Вот. Ну, далее, то есть сейчас мы начинаем работать над проектом интернет-телевидения молодежного православного «Приз на ТВ», тем записывать множество батюшек интересных, чтобы они рассказывали о духовной жизни, о темах, которые актуальны молодежи. Вот. А если приходить уже к общественной деятельности и так называемому акционизму, то это уже немножко другое. Вообще, мы считаем то, что очень важно своевременно отвечать на вызовы современного мира. Отец Даниил, будучи в Сербии, за несколько дней до своей кончины, он говорил о том, что сегодня есть большая проблема в том, что мы не успеваем оперативно реагировать на вызовы секулярного мира. Например, там, он приводил пример книгу «Код да Винчи». Он говорит, что мы должны моментально делать ответ и подавать его как некое информационное событие, раскручивая его через социальные сети, блоги, СМИ. И вот к этому мы стремимся. Но это очень непросто. Дело в том, что сегодня информационные потоки, они формируют мировоззрение людей. То мировоззрение, в котором растут наши дети. Об этом говорил Святейший Патриарх Кирилл. И вспоминая себя, да, мое мировосприятие, будучи подростком, было сформировано книгами, которые я читал, фильмами, некой модой, то, что сегодня принято называться дискурсом.
А сколько вам сейчас лет?
Мне 24 года.
В семье есть?
Да, я женат.
А дети?
Еще нет.
Ну, дай-то Бог.
Да, дай Бог. Вот, и здесь мы видим, когда в общественном пространстве пропагандируется порок, и люди пытаются поставить его как норму, то это искажает вообще систему восприятия мира. И наши дети, они именно в этом информационном поле воспитываются. Почему, вот, например, мы выступаем против пропаганды гомосексуализма? Когда эти люди борются со своим грехом, или там сидят у себя дома, или не молятся, это их личный выбор. Они имеют подобную свободу. Но как только они выходят в общественное пространство, и, например, возле Думы, перед камерами, начинают демонстративно целоваться, там, и обниматься, мужчины с мужчинами, а женщины с женщинами, и пытаются...
Что это у нас происходит такое, да?
Вот три раза уже возле Думы у них были подобные акции.
Массовые, нет?
Да, там, ну, человек по 50...
О, ну это уже...
Туда приходили, ну, и все СМИ об этом, естественно, писали. И, естественно, или там попытки гей-парадов, митингов. Если это оставлять, ну, просто так, то понятие нормы очень быстро сместится. И понятно, что, например, растет подросток, ему приходит какой-то помысел. А ему повсюду говорят то, что этот вот мир гомосексуализма – часть нормы. Это даже сделает тебя лучше, чем другие люди. Ты обязательно должен попробовать все. Естественно, это отличается от той информационной среды, которая в традиционном обществе, когда человек живет, ему пришла какая-то ерунда в голову от дьявола, перекрестился, и все нормально.
Ну да, что такое подросток? Все же хотят выделиться. Всячески это, ну, часть подросткового возраста, часть подросткового характера. Так или иначе, то ставит серьгу себе в нос, или там пирсинг какой-то. И в частности, здесь поведение, о, прикольно, да, давай-ка вот это попробуем. Сначала попробуем, потом человек пристращается. Конечно, это большой грех тех людей, которые позволяют детям это все видеть и даже знать об этом. Но вы знаете, что у нас на исповеди духовники стараются, если они чувствуют, что человек не заподозрен в этой страсти, каким-то образом эта страсть не проникла в него, он старается даже не упоминать на исповеди об этом. Потому что есть соблазн помысла. Даже просто помыслить, а помысл дальше, дальше, дальше. И мы все знаем, как все развивается. И в дальнейшем все уже грех. И грех имеет жуткую тенденцию вообще укореняться. И потом, поди, это все искорени. Совершенно невозможно некоторые вещи искоренить. Знаем, что и алкоголизм, вот для меня, честно говоря, небольшая разница, гомосексуализм или алкоголизм, да, потому что и то, и другое, это совершенно жутко ведет к разрушению личности и к смерти в конечном счете, так или иначе. И вот как вы предполагаете на это реагировать? Вот, вы, наверное, вот, мы переходим к самой такой острой части, да, нашей беседы и вашей деятельности, вот к этому акционизму.
Вот, к примеру, когда они приходили к Думе, это, наверное, была, скажем так, самая радикальная наша акция, единственная реальная акция нашего движения, которая была в неком случае сопряжена с насилием. То есть совету одного священника, мы долго думали, что же нам сделать, мы закидали их яйцами. Вот, мы посчитали то, что вот перед камерами начали целоваться, и в них полетели яйца. Ну, мы посчитали то, что это будет самый разумный выход, потому что бить их нельзя. Ну и терпеть просто так тоже. Мы посчитали, что это ненормально, и Бог за нашу терпимость к этому пороку в общественном пространстве может нас всех наказать. Вот. Там были и другие люди, например, там футбольные фанаты, которые были менее сдержанные. Там осуждать их или нет, я не могу говорить, их тоже можно в какой-то мере понять. Или как в Воронеже 20 гомосексуалистов, которые решили митинг провести, несколько тысяч вышло, закидало их снежками и так далее. Но это некие такие, мне кажется, естественные процессы, когда общество здоровое, оно отторгает от себя заразу.
Нормально реагирует на это все.
Вот, но за это нам достаточно много критики, конечно, досталось. Вот.
А откуда? Из каких источников средств массовой информации?
Ну, во-первых,
или
вот,
деятелей общественных?
Все, ну, вот это либеральное сообщество, СМИ, оно очень не понравилось, как это называется, прославный фашизм там или еще как-то.
Вот танцевать в храме, это пожалуйста, да? А вот это вот уже фашизм.
Вот. Если далее, да, а именно об общественной активности, но здесь мы организовали множество молитвенных стояний против абортов, пропаганды гомосексуализма, кощунств, пикетов в поддержку строительства 200 храмов. Ну, это основные темы. Также у нас был пикет против дарвинизма. Вот, мы таким образом привлекали внимание к этому вопросу, который, к примеру, в США больше половины населения, они убежденные креационисты. А вот у нас настолько сильно наследие Советского Союза, что даже ученых, которые в этом направлении продвигаются, их очень сильно давят. Хотя тот же самый вице-президент Академии наук Фортов, он говорил о том, что современная наука, она уже перешагнула этот рубеж и все ближе приближается к тому, что написано в Библии. Вот. А если уже мы подходим к акционизму, то мы пробуем, потому что сегодня так много информации, человек в этих потоках, в этих новостях, в социальных сетях, он в них погружен, и он практически не воспринимает какую-то информацию, поэтому ему нужен некий взрыв, некий шок, чтобы привлечь его внимание. Мы понимаем, что реалии вот современного информационного мира, мы сегодня в уникальное время живем, и поэтому мы идем на ощупь, мы понимаем, что это нужно выходить в общественное пространство, потому что если мы это не сделаем, это будут делать леворадикальные движения, это будут делать протестанты, и святое место пусто не бывает. А то, как это делается, мы идем на ощупь, участвуем в своих ошибках, что-то получается, на мой взгляд, очень удачно, что где-то бывают ошибки, и мы четко делаем выводы. Какие у нас были акции в этом направлении? Например, когда-то такая акция «Штурм Аварталия Сантана». Мы сняли на видео, как нам согласились на запрещенный законодательством недели сделать аборт, по сути, преждевременные роды, когда ребеночек рождается, потом его в следовом растворе уничтожают. На видео все это сняли, пришли туда и устроили вот такую яркую акцию. Мы вошли к ним туда, предъявили это видео, подошли к окну и выкинули множество разноцветных листовок с надписью «Аборт, убийство, запретим аборты». Вот, и знамя баклановское. Вот. Внизу перед входом раздвинули огромный баннер «Россия, хватит убивать детей» и возложили два венка входу к этой бартари. И наш брат Константин Тимофеев, он играл на гитаре замечательную песню вот по этой самой проблеме. И наши люди раздавали листовки об абортах прохожим. Люди останавливали, смотрели, что это такое. Ну, может быть, это радикально, но, по-моему, вот если посмотреть все внешне, получилось достаточно интересно, это попало в СМИ, эта тема, она табуирована. На тему абортов сегодня практически не говорят. И хотя бы таким образом мы привлекли внимание, потом написали заявление на эту клинику за то, что она сделала этот аборт на запрещенной неделе.
Вот. Да я сам, честно говоря, сколько уже лет тому назад был возмущен вообще этим абортным движением. И хотел сделать акцию. Серьезно. Мы в Радонеже хотели такое сделать, но до этого не дошли руки. Хотели просто в Александровском саду поставить маленькие крестики, как бы могилки такие, ровно стольким детям, сколько было уничтожено вот хотя бы за месяц. А это громадное количество сделанных абортов. Чтобы люди просто наглядно посмотрели, сколько уничтожено детей. Вот. Отдаю вам эту идею.
Будем думать. Или, например, у нас... Была, наверное, не так давно акция, она на самом деле, наверное, самая неоднозначная, потому что мы ее сами не выкладывали, ее, грубо говоря, нашли наши недоброжелатели, ее раскрутили. То есть сознательно она была связана с партией «Яблоко». Просто мы активно боремся за новые храмы, ходим на общественные слушания, потому что там идет настоящая война. Есть силы, которые страшно заинтересованы в том, чтобы новые храмы не строились. И они профессионалы, у них огромные деньги, и они сделали так, что уже несколько десятков храмов, до 40 они будут построены. В первую очередь партия «Яблоко». Я был у них на круглом столе вместе с Кириллом Фроловым, где они, множество людей обсуждало, что сделать, чтобы эти храмы не были построены. Доходило до кощунства, до цинизма страшного. Митрохин все это дело возглавлял. Там, и они говорили, что надо создавать атеистические патрули и их музей Дарвина шаговой доступности. И вот муниципальные депутаты после общественных слушаний, яблочники, они все равно отрицают строительство, они агитируют народ в районах, врут, что там будут снесены площадки, устроены парковки, что будут бомжи приходить, ну и так далее, что деревья все вырубят, ну, откровенная ложь, все это расклеивают, все эти районы, ведут агитацию, то есть проработанная схема. И одна и та же группа людей ездит с общественного слушания на общественное слушание. Мы начали к этому вопросу активно подключаться и просто поняли то, что враг очень силен, у него очень много ресурсов, и все доходило до того, то, что муниципальная депутат от «Яблока», она на молодежь, например, открыто призывала физическому воздействию на верующих, то есть бить верующих, которые будут молиться. И вот там потом был недавно разгон верующих, которые молились там, вот на месте храма, который разрушили большевики вместе с священником. И произошло так, то, что приехал ОМОН и батюшку задержал. И оказалось то, что на него и на активистку, многодетную мать, которая ходит на эту молебну молиться, адвокат вот этого самого депутата от «Яблока», этот адвокат написал 150 заявлений по экстремизму. И они там по 5 часов их допрашивали и так далее. А потом эта женщина нахвасталась, то, что все это произошло из-за ее связи с ГУВД ЮЗАУ. То есть такие вещи, они просто возмутительны. Второе, они официально поддерживают ЛГБТ, то есть гомосексуалистов, транссексуалов и так далее. Мы недавно 8 марта были на их митинге, где радужные флаги были с их флагами, они вот пропагандировали гомосексуализм. А сейчас вот началась неделя гомосексуализма в Москве, она успешно закончилась пропагандой.
Успешно?
Ну, то, что закончилось, и они ее провели, им никто не помешал.
Ну, слава богу, видимо, не успешно, потому что даже я не знал о том, что такая неделя проводится.
То есть, это по всей России сотни семинаров, фильмов, лекций.
Боже, сколько денег же это, сотни семинаров.
Да, и партия «Яблоко» это дело спонсировала, была одним из организаторов этой недели.
Ну, мы напомним просто нашим слушателям, что у нас в гостях Дмитрий Царионов, знаменитый НТО, хотя 23 года, но вы уже засветились так весьма средства массовой информации. И мы говорили о том, что вот это движение «Божья воля», молодежное движение православное, оно не финансируется никем. То есть никаких средств за счет вот своих собственных, которые ребята честно зарабатывают, работая где-то вот в разных областях. А в каких областях работают большей частью ваши ребята? Кто они?
Самые разные. Есть учителя, у кого-то там свое дело продаж каких-то мобильных устройств, журналисты, фриланс, есть критики современного искусства. То есть самые разные люди, разных возрастов, в основном, конечно, молодежь. Ну, наверное, там 25-30 лет это средний возраст активистов. Ну, еще радикальный феминизм, аборты и так далее. Мы как-то пытались привлечь внимание к этому вопросу, пришли к ним, взяли бесплатные листовочки, которые они раздавали в совершении охранника, достаточно вежливо. Против патриарха Кирилла листовки с клеветой, там про его какие-то замки, колы феминизма, там про аборты, право женщин на аборт и против устах храмов. Потом мы все это сожгли. Вот, они это видео выложили и сказали, вот на них напали, там, с криками «За Путина и Народный фронт», что-то такое, хотя мы к этому никакого отношения не имеем, и ничего подобного не кричали, Свет Митрохин писал. Вот, ну, потом мы ему подарили «Соль с мертвого моря» двух петушков. Вот.
А почему петушков?
Ну, мы ходили, у нас было два красивых петуха, и мы спрашивали, вот в клетке, а могут два петуха снести яйцо? А говорили, нет. А два мужчины могут ли ребенка? Нет. А вот как вы относитесь к тому, что вот эти люди, они пропагандируют? Ну, отрицательно. Вот это все вот общественное мнение спросили и сделали. На самом деле, вот акций было много, или последние, например, антисектантские акции. Например, многие, наверное, встречались с проблемой, это выставки на ВДНХ. Православные выставки, и там, как оказалось, их просто оккупировала секта Бога Кузи. Раньше он назывался...
Ой, там столько жуликов и проходимцев. Да. Вот, вот. А сейчас, слава Богу, что священначале на это обратило внимание и принимает меры некоторые. Я думаю, что ближайшие недели у нас в эфире будут официальные представители патриархии, которые занимаются этой проблемой, и наши слушатели смогут уже... услышать официальную точку зрения на эту большущую, на самом деле, проблему, которая не первый год, это многие-многие годы существует на этих выставках.
То есть там о ней рассказали, мы увидели материалы...
И Бога Кузи именно так, что за Бог Кузи?
Сейчас расскажу, центр Иринея Леонского, да, об этом написал большую статью, то есть это секта, у нее есть лидер, раньше он представлялся епископом Романом, теперь он решил стать Богом Кузей. Некий человек, ему там лет 35, плохим зрением, в священническом облачении. И вот, ну, он в прошлой жизни по его вере был Рерихом, Блаватской, там, Александром Македонским, там, ну, и так далее, и тому подобное, там, разными индийскими богами. И у них такое оккультное нью-эйджевское учение в стиле, наверное, Блаватской. И вот что они делают. Они приходят в разные храмы, которые, ну, скажем так, находятся либо на Украине, либо совсем в глуши, и платят батюшкам там, ну, грубо, по 5000 рублей, чтобы использовать какие-то опознавательные знаки его храма, получить печать. В итоге на последней выставке, на которой мы были, было 56 павильонов этой секты. И все об этом знают все священники, которые там находятся, монахи, им угрожали. Батюшка начал возмущаться, его просто взяли мужики оттуда, вывели за шкирку, кинули в снег, сказали, мы убьем тебя и твою семью, если будешь что-то делать. Или монах с Нило-Слабенской пустыни, подошли, пистолет ему показали, и все, просто так средь бела дня. В итоге, как бы можно было отличить множество молебнов, в которых не бывает церкви? То есть, все одинаковые, очень бедно устроенные лотки, почти без продажи чего-либо. Молебны о болезни ног, о духовных силах, против компьютерной зависимости и таких десятки. В итоге, мы провели расследование, сняли видео, сняли всех этих организаторов. Там 56 точек, каждый доход за 5 дней примерно 200 тысяч рублей. Можно представить какие-то масштабы. Попросили запрос депутату Нилову с этой проблемой, он, комитет Думы по общественно-религиозным обвинениям, он отправил патриархию запрос, и за 3 дня представители патриархии с органами МВД полностью очистили эти выставки, то есть мы потом снимали, просто вот все сектанты ушли, и на новой выставке, которая сейчас началась, уже все чисто.
Ну, видите, как, слава богу, хоть здесь положить результаты. Действительно, игумен Парамон до следующей недели у нас подробно расскажет о последствиях вот этой чистки. Но мы уже вынуждены заканчивать нашу сегодняшнюю программу. Под конец я хотел бы вас спросить, а вам не обидно, что церковь как-то вот так уж больно дистанцируется от вашей деятельности?
Вот, ну, действительно, достаточно много критики, но у нас есть множество знакомых батюшек, с которыми мы дружим, советуемся, и критика – это нормально, мы на ней учимся, но, правда, есть некоторые люди, которым, что бы мы ни делали, они все равно найдут к чему придраться. То есть, ну, что же, потом Господь, Он управит все и покажет, ну, что Ему угодно. Если через полгода это все еще больше будет распространяться и будут плоды, Господь всем покажет то, что ему это угодно. А если ему не будет угодно, наверное, об этом никто не вспомнит через полгода, об этой активности.
Ну что ж, будем проверять, есть ли Божья воля на вашу деятельность. Итак, сегодня у нас в гостях был НТО Дима Царионов, который возглавляет движение «Божья воля», объединяющее молодых православных людей. Мы в начале нашей передачи хотели сообщить вам, нашим слушателям, куда можно для бедных христиан православных христиан Африки, принести все, что можно принести, крестики, на английском языке священное писание или святоотеческую какую-то литературу, ну что у кого есть, может, иконки какие-то, куда можно?
Вот, я могу телефон оставить?
Давай.
Чтобы наши слушатели могли позвонить. 8-926-057-68-64. 8-926-057-68-64. Это мой номер, или есть какие-то контакты на сайте закрест.ру, и там можно связаться с нами и в том числе передать какие-то вещи. Мы их в ближайший месяц отправим все вместе в большой партии. Иконы, нательные кресты и литературу на английском языке. Ну, четки еще, может быть.
Что ж, дорогие братья и сестры, пожелаем успеху НТО и его соратникам по Божьей воле. Будем молиться, чтобы искушений было меньше, а проку от этого всего было больше.
Спасибо, Господи.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерей Александра, Галины, Сергия, Андрея, Надежды, Алексия, Игоря, Веры, Натальи, Галины, Надежды, Александры, Ольги, Владимира, Татьяны, Светланы, Татьяны. Храни вас Христос.
Oh.
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского.
В течение нашего перерыва мне был поставлен вопрос, на который я хочу попробовать сколько-то ответить. В первой своей беседе я говорил о том, что нам надо вырваться из тьмы или из сумерек, для того, чтобы устремиться к свету и войти во свет, чтобы из смерти войти в воскресение, чтобы из первого Адама вырваться и стать живым членом, живой частью нового Адама, Христа. Как это сделать? Вы, наверное, все помните слова Спасителя о том, что свет и во тьме светит, и что тьма, которая не способна его принять, все же бессильно его заглушить, задушить. Если вы вспомните то, что я говорил об иконе, поврежденной, оскверненные, изуродованные, и о том отношении, которое к ней можно применить, то я думаю, что путь не такой сложный. В каждом из нас запечатлен образ Божий. Вы, наверное, помните евангельский отрывок, где Христос говорит Петру: «Отдавайте кесарю то, что принадлежит ему, а Богу то, что принадлежит Богу». Это было сказано в момент, когда показали Спасителю монетку с отпечатленным образом римского императора, спрашивая, надо ли отдавать дань кесарю. Его ответ такой ясный. То, что запечатлено образом кесаря, отдавай ему. Но есть нечто, на чем лежит печать самого живого Бога. А это принадлежит ему безраздельно, принадлежит ему и только ему. И вот мы являемся тем, на чем лежит эта печать образа Божия, и ему одному она принадлежит. С другой стороны, вы, может быть, помните, я когда-то говорил о том, как Ефрем Сирин призывает нас вести нашу духовную жизнь. Он писал о том, что сотворяя человека, Бог вкладывает в его глубины все Царство Божие, и что вся задача жизни заключается в том, чтобы рыть вглубь и дойти до той глубины, где это Царство Божие находится. В нас оно схоронено, и надо его из этих глубин вызволить. Первым шагом в этом отношении – это вера. Но вера не слепая, не легковерие, не легкое доверие к тому, что другие нам говорят, а уверенность в некоторых невидимых нами вещах. Вы опять-таки, наверное, помните слова Христа: «Верьте во свет, и вы будете детьми света». Первое, что нам надо делать, это поверить. Поверить Богу на слово. И на самом деле тоже поверить тем людям, которые нас знают любовью, что в каждом из нас есть свет. Что сколько бы ни было тьмы вокруг, этот свет никакие силы ни земли, ни ада не могут погасить. И что мы можем быть уверены, что этот свет, который зажег Господь, горит и будет гореть, и что ничто нас не может, по слову апостола Павла, вырвать из любви Господней. Сказать это нетрудно. Жить этим гораздо труднее. Я очень-очень мало встречаю людей, которые способны верить в себя по-хорошему и любить себя по-хорошему. По-хорошему это значит любить себя и верить в себя не самоуверенно, не себялюбиво, как мы это делаем постоянно, а любить в себе то, что осталось, и то, что растет в нас божественного образа, и верить в этот свет, который заложен в нас Богом. Я помню священника, простого, незатейливого, русского деревенского священника, перенесенного за границы русской революции, который долго слушал русского интеллигента, образованного, культурного, который ему говорил о том, что его образование ему не дает верить в Бога, что он изучал и историю, и философию, и богословие, и что места для Бога он не нашел. Я помню, как этот священник на него посмотрел и сказал: «А разве так важно, что ты не можешь верить в Бога? Важно то, что Бог в тебя верит». Вот это мы должны помнить всегда, что мы не всегда можем ни себе, ни в себя верить, но что есть некто, который несомненно верит в нас, потому что Бог не безумен, Бог не сотворил бы нас на погибель. И Бог не сотворил бы нас, зная, что мы только и сумеем сделать, что изуродовать Его творение. Он нас сотворил по любви. Его любовь нас родила в жизни. Но Он это сделал, веря, то есть совершенной неколебимой уверенности, что его творческое действие по отношению к нам будет нам во спасение, и что мы будем когда-то, когда придет время, сиять вечным светом вечной жизни божественной. Мы не всегда можем верить в то, что Бог в нас верит. И поэтому мы не всегда способны верить в себя. Опять-таки, не той поверхностной, самоуверенной уверенностью, которая нам присуща, а глубинной уверенностью, что мы для Бога святыня, и что мы для Бога любовь. Но мы можем тогда обратиться мыслью к тем, которые нас любят, и тем, которые в нас верят. Я не думаю, чтобы кто-нибудь был среди нас, в которого кто-то, хоть один человек, не верил бы, который был бы отвергнут всеми до конца, как существо без содержания, без смысла, и поэтому не только без будущего, но даже без настоящего. Мы окружены людьми, которые в нас верят, которые верят в свет, который в нас есть, которые верят в нас, как в друзей, как братья и сестер, как сыновей и детей, как родителей, которые в нас верят во всей сложности и во всем богатстве человеческих отношений. Неужели мы можем обернуться ко всем тем, которые в нас верят, и им сказать: «Вы все, включая и Бога, во мне ошибаетесь. Вы все безумны. Я один, я одна. Знаю себе цену, и эта цена — ничтожество». Мы поступаем, будто мы так верим. Мы смотрим на себя, будто это так и есть. А на самом деле это неправда. И вот нечто, с чего тоже можно начинать. Верить в то, что свет во тьме светит, и что никакая тьма его не может заглушить, если даже она не может его пронизать и рассеять до конца. И что поэтому мы можем верить в свет, который в нас есть. В то Царство Божие, которое, по слову Ефрема Сирина, заложено в наших глубинах, которое часто мы не умеем достигнуть, и которое, однако, там лежит, в ожидании того, чтобы раскрыться. А раскрыться оно может. И оно должно. Вы, наверное, помните притчу Христову о том, что Царство Божие подобно зерну, которое человек насаждает в землю. И он идет по своим делам. Он занят своими заботами. Он забывает об этом зерне. Он о нем не заботится, потому что ничего для этого зерна сделать не может. А зерно прорастает и в свое время даст росток, и этот росток даст, может быть, дерево и плод. Однако недостаточно просто считать, что в нас заложено нечто. Вы, наверное, помните, как в начале книги «Бытия» говорится о том, что Адаму было поручено возделывать рай. Рай этот разрушен человеческим падением. Но мы все же остаемся как бы садовниками. Хотя в первой беседе говорил не в этих выражениях, но по этой линии мысли. Наша задача вырвать сорную траву, чтобы дать простор всему тому, что должно вырасти в этом райском саду. Но это мы можем сделать только с вдохновением. А вдохновение у нас может родиться только от той веры, о которой я говорил, и от уверенности. Это тоже из области веры, опытной веры. Уверенности о том, что мы достоверно знаем, что мы любимы. Любимы Богом. Любимы людьми. И любимы не только за то поверхностное, что они ощущают в нас, видят в нас, чем они могут пользоваться, но за что-то очень глубокое, что в человеке ощущаешь. Дружба, любовь рождаются, растут и живут не теми поверхностными признаками, которые всем доступны. Красотой, умом, чуткостью, а теми глубинами, из которых они сияют. Почему мы с человеком дружим? Почему мы человека любим? Потому что мы что-то переживаем. Встречу с теми глубинами его, которые сияют вечным светом. По отношению к другим мы это часто помним. Мы это переживаем, это реально. Мы должны научиться этого не забывать по отношению к себе самим. Мы любимы Богом. Мы любимы людьми. И мы не только имеем право, мы должны научиться любить в себе ту божественную красоту, ту божественную гармонию, которая в нас вложена. И только если мы умеем с уважением, с любовью, с благоговением отнестись к себе самим, можем мы начать вдохновением дерзновенно и решительно бороться со всем тем, что может нам помешать быть этим человеком, этим образом, этим сиянием Божьим. У каждого свои будут тогда задачи, у каждого свои свойства, положительные и отрицательные. У каждого свои соблазны. Но в основе путь один. Верь, что ты чадо света, и ты будешь в свете Божьем. Верь, что Бог в тебя верит, и что верят в тебя другие люди. Верь, что ты любим, и полюби себя достойно этой любви. Вырасти в меру именно этой любви.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского.